Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами Надежда Максимовская, автор и ведущая старейшей на областном радио и единственной в мире передачи «Калуга и космос», которая сегодня выходит в эфир накануне своего юбилея. В октябре радиожурналу «Калуга и космос» исполнится 40 лет. В преддверии этой даты мы решили создать своего рода космический калейдоскоп с некоторыми страницами прошлых выпусков передачи. Всех, кто интересуется историей космонавтики и неравнодушен к космосу, приглашаем к радиоприемникам. В сегодняшнем 468-м выпуске передачи вы услышите архивную запись основоположника российского ракетного двигателестроения академика Валентина Глушко о заслугах основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, сделанную несколько десятилетий назад. Комментарии Бориса Чертока, бывшего заместителя Сергея Королева и Валентина Глушко, относительно распространившейся в последние годы версии о том, что якобы американцы не летали на Луну. Выступление на научных чтениях памяти Циолковского доктора технических наук Олега Цыганкова относительно необходимости разработки долгосрочной программы по освоению Марса как запасной планеты для землян. Также прозвучат комментарии авторитетного исследователя, члена комиссии Российской академии наук по разработке научного наследия Циолковского Татьяны Желниной по поводу ошибочного приписывания Циолковскому теории о так называемом «лучистом человечестве», о котором Циолковский никогда и нигде не писал. Специально ко Дню знаний мы включили в передачу ответы калужанина Антона Белова на вопросы по космонавтике, за которые можно поставить только 5 с двумя плюсами. Вы узнаете необычную историю о том, как они были приобретены. Также вы услышите запись интервью калужского архитектора, журналиста и поэта Валерия Васильева на тему «Архитектура и космос», записанная при его жизни 5 лет назад под крещенский звон церковных колоколов. В эфире «Калуга и космос». Космический калейдоскоп предюбилейного выпуска нашей передачи открывает выступление основоположника нашего отечественного ракетного двигателестроения, лауреата Ленинской и двух государственных премий, академика Валентина Петровича Глушко. Имя Глушко в ряду почетных граждан города Калуги. 2 сентября – день рождения выдающегося ученого, родившегося 102 года назад. Валентин Петрович Глушко говорит о заслугах Константина Эдуардовича Циолковского, который на всю жизнь стал для него учителем. Включаем архивную запись, сделанную более 30 лет назад.
Космонавтика родилась только тогда, когда было строго научно доказано, что именно ракеты могут обеспечить достижение космических скоростей. Впервые это было сделано нашим великим соотечественником Константином Эдуардовичем Циолковским на рубеже 19 и 20 веков. Однако заслуга Константина Эдуардовича далеко не исчерпывается опубликованной им фундаментальной теорией ракетодинамики, хотя одного этого было бы достаточно, чтобы сделать его основоположником космонавтики. Константин Эдуардович разработал также основной облик космической ракеты, ее принципиальную схему, основы устройства ракетного двигателя, род используемого наиболее эффективного топлива, то есть указал пути технического решения проблемы создания ракетно-космических средств. Наконец, им дана и обоснована величественная программа выхода человека в космос и последовательное освоение сначала околоземного пространства, межпланетного, а в отдаленном будущем и межзвездного. Константин Эдуардович стал для меня великим учителем. Его труды по космонавтике были для меня настольными книгами, освещавшими мой путь как его ученика и последователя. Притворяя в жизнь идеи Циолковского, я достигал осуществления своей мечты.
Вы слушали выступление академика Валентина Петровича Глушко. Архивная запись. В эфире «Калуга и космос». Наш космический калейдоскоп продолжит интервью Бориса Евсеевича Чертока, бывшего заместителя Королева и Глушко. Борис Евсеевич отвечает на вопрос, откуда пошли разговоры о том, что полеты американских астронавтов на Луну якобы были сфальсифицированы. Запись беседы сделана в 2004 году в Москве на международной конференции. Впервые она прозвучала в 402-м выпуске радиожурнала «Калуга и космос».
У меня к вам такой вопрос. Сейчас многие сомневаются, летали ли американцы на Луну. Как бы вы могли прокомментировать вот эту тему, эту проблему?
Какую проблему прокомментировать?
В чем причина таких вот сомнений, летали ли американцы на Луну? От чего возникли эти сомнения? Летали ли они действительно на Луну?
Значит, я комментировать эту муть не буду, потому что это трата времени. Американцы совершили действительно великий подвиг, на Луну слетали. И все, что касается опровержения этого факта, вся чепуха. И тратить время на разговоры о том, что летали американцы на Луну или нет, у меня нет никакого желания.
В чем причина? Почему?
Почему, мало ли какие есть чепуховые идеи и выдумки. Я сегодня могу, понимаете, сказать в очередной раз, что я вчера встречался с инопланетянами. Так, пожалуйста, потом давайте, я буду давать интервью и зарабатывать на этом. Все началось с того, что в Америке нашелся деятель, который решил заработать на сенсации не где-нибудь, а в самих Соединенных Штатах, и написал какую-то брошюру о том, что полет на Луну – все это выдумки Голливуда. Ну, конечно, кто надо, подали на него в суд, но, тем не менее, на этой брошюре он заработал большие деньги. Вот на это уже. Известно, что на уже можно заработать деньги. Вот в этом вся причина. Так что подоплека тут не какая-нибудь научная и даже не политическая, а чисто экономическая. Можно на вране заработать популярность и деньги? Можно. Поэтому все эти разговоры о том, что они не летали на Луну, все это вот забота о популярности для кого-то. А для кого-то это заработок. Все.
Это было интервью Бориса Чертока, бывшего заместителя Сергея Королева, и Валентина Глушко. Напоминаем, что сегодняшний выпуск в виде калейдоскопа записей прошлых лет звучит в эфире накануне 40-летия передачи «Калуга и космос», которую она будет отмечать в начале октября. После аномальной двухмесячной жары, вызванной устойчивым антициклоном и ужасных последствий этих явлений, человечество серьезно забеспокоилось и даже в открытую заговорило о непредсказуемости своей судьбы на Земле. Оазис жизни, в котором пребывают земляне, увы, перестает быть комфортным. В этом тревожном контексте невольно вспоминается выступление на 41-х научных чтениях памяти Циолковского доктора технических наук Олега Семеновича Цыганкова. Он призывает заглянуть далеко-далеко вперед и начать разрабатывать долгосрочную программу освоения Марса, который в отдаленном будущем можно было бы сделать пригодным для жизни.
Основной вопрос космонавтики 21 века – это исследование Марса. Это даже будет не Луна. Луну перекопают, что-то там добудут, но это не самая главная задача 21 века. А вот в свете возможных грядущих космических катастроф земляне должны иметь запасной дом. Основная задача космонавтики, как я считаю, – сохранение жизни. Сохранение жизни на Земле, сохранение человечества как вида. И в случае наступления глобальных катастроф для Земли это может исчезнуть, по крайней мере, в Солнечной системе или в той галактике, которой принадлежит Земля. Поэтому освоение Марса, преобразование природы Марса, а по его физическим возможностям это вполне по силам будет человеческому разуму, вот очень перспективная и благородная задача для человечества. Ну, даже пример простой. В 1994 году комета Шумейкера-Леви распалась на куски и упала на Юпитер. Была притянута Юпитером. Такая катастрофа для Земли – это было бы гибель земного шара или, по крайней мере, всего земного. И вообще кометно-астероидная опасность существует. Никто ее не отрицает. Поэтому готовиться к такой задаче вполне нужно. Это освоение Марса. Ученые, исследователи в основном заняты исследованием планет. А мне кажется, кажется, вот перефразируя известного всем классика, нужно не исследовать планеты, а преобразовывать. И вот Марс вполне для этого пригоден. По своим физическим характеристикам, по наличию какой-никакой атмосферы, которую можно преобразовать, в конце концов, на пригодную для существования. Ведь освоение космоса, жизнь сегодня в орбитальной станции, или если будет на Луне, под грунтом и в каких-то бункерах, это не жизнь для человека вообще. В форме такой существовать никто, наверное, не согласится. Но вот природу Марса вполне можно приспособить, по крайней мере, она может быть похожа на природу Антарктиды, и может даже мягче. И есть такие пути, которыми это может быть сделано, но это должно быть своевременно. И вот, как мне кажется, должен быть разработан такой перечень тем, перечень проблем, над которыми могли бы работать исследователи, молодежь, ученые вообще всего мира, понимая, что вот, например, вырастить культуру микроорганизмов, которые из неорганических веществ могут добывать кислород, продуцировать его, это нужная задача. Или, например, разработка, уже есть ряд таких решений, неракетные способы выведения, например, доставки той же с Луны или с Марса, линейные двигатели, электромагнитные пушки, газовые пушки. Это все возможно при тех уровнях притяжения, которые есть на Марсе для выведения на марсианскую орбиту. Поэтому я бы призвал нас вот к такому, чтобы заглядывать подальше. И вот в духе того, что делал Константин Эдуардович Циолковский, не в завтрашний просто день смотреть, а смотреть в будущее человечества далекое. И вот задача освоения Марса, я считаю, что это одна из таких актуальных даже, можно сказать, на сегодняшний день.
Это был фрагмент 422-го выпуска передачи «Калуга и космос». Запись выступления на 41-х научных чтениях памяти Циолковского доктора технических наук Олега Семеновича Цыганкова. Занимаясь редактированием тезисов докладов, представленных на философскую секцию очередных 45-х научных чтений памяти Циолковского, которые пройдут в Калуге в середине сентября, я дважды столкнулась с выражением «лучистое человечество», которое было употреблено как слова Циолковского. К сожалению, даже некоторые исследователи творчества Циолковского считают, что Константину Эдуардовичу принадлежит теория о том, что в будущем человечество якобы превратится в лучистую энергию. Это заблуждение, ставшее в последнее время навязчивым, как цепная реакция распространяется в среде журналистов и ученых, принимающих эту информацию на веру и, очевидно, не знающих о том, что ничего подобного в трудах Циолковского нет. А происходит это заблуждение из опубликованных воспоминаний Александра Чижевского о встречах с Константином Циолковским. То ли Чижевский что-то неправильно понял, то ли нафантазировал, но так ли сяк ли, а в главе его воспоминаний «Теория космических эр» говорится об этом. Передача «Калуга и космос», которая неоднократно выступала против искажения облика и научных идей великого ученого Циолковского, вынуждена повторить сегодня интервью с соответствующими разъяснениями Татьяны Николаевны Желниной, члена комиссии Российской академии наук по разработке научного наследия Циолковского, заведующей отделом научной биографии Циолковского в Государственном музее истории космонавтики. Отвечая на вопрос, писал ли Циолковский в своих работах о лучистом человечестве, Татьяна Николаевна привела следующие слова Циолковского в изложении Чижевского из книги его воспоминаний. Цитата первая. «Эволюция есть движение вперед. Человечество, как единый объект эволюции, тоже изменяется и, наконец, через миллиарды лет превращается в единый вид лучистой энергии, то есть единая идея заполняет все космическое пространство». И вторая цитата. «Перейдя в лучистую форму высокого уровня, человечество становится бессмертным во времени и бесконечным в пространстве. Думаю, что в настоящее время такое лучистое человечество никем не может быть понято». Итак, наш космический калейдоскоп продолжает запись интервью авторитетного исследователя жизни и творчества Константина Эдуардовича Циолковского Татьяны Николаевны Жилниной, прозвучавшего в 2007 году в одном из выпусков передачи «Калуга и космос», посвященном 110-летию со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского.
Циолковский вообще якобы отказывается от ног, от рук. Это эффектная бессмыслица. Это интерпретация. Чижевским каких-то текстов Циолковского. Я занимаюсь изучением научного наследия 30 лет. Абсолютно все его сохранившиеся труды, как опубликованные, так и рукописные, читались и осмысливались мной не один раз, поэтому я могу утверждать с полной ответственностью, что в них не только не встречаются такие формулировки, как теория космических эр и лучистое человечество, но и отсутствуют какие-либо рассуждения, даже приблизительно напоминающие выше приведенную цитату. Наоборот, тексты самого Циолковского скорее противоречат содержанию идей, которые вкладывал в его уста Чижевский. Так, один из читателей брошюры Циолковского «Причина космоса» констатировал в своем письме к ученому: «От материального вы дошли до духовного, то есть появлению через несколько десятков тысяч лет на Земле бестелесных людей». Это очень как у Чижевский. Бестелесных. Мысль. Лучистые. Иными словами, от меня уже, был сделан вывод о том, что Циолковский допускал возможность трансформации материальной субстанции в духовную, по существу в единую мысль, заполняющую пространство, о которой по Чижевскому шла речь в теории космических эр. Но вот что ответил Константин Эдуардович на этот вывод. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что человек идет к бестелесности. Циолковский, отвечая автору письма, как бы отвечает Чижевскому: не идет к бестелесности человек, говорит Циолковский. Но Чижевский утверждает, что Циолковский говорит, что Циолковский идет к бестелесности. Если органы пищеварения упрощаются вследствие улучшения пищи, мускулатура ослабляется по причине избытка сил природы, которыми стал пользоваться человек, то это есть только усовершенствование тела, сопровождаемое иногда уменьшением его массы, а иногда увеличением. Так развитие мозга животных сопровождается отчасти преобразованием его структуры, отчасти увеличением его веса. Никакой бестелесности и духовности я пока не пришел. Огромный груз внушенных нам в юности идей невольно клонит нас к мистицизму. И с помощью науки нелегко от него освободиться, отвечает Константин Эдуардович. Так как же Циолковский представлял себе эволюцию материи? Тексты написаны им собственноручно, а не за него Чижевским. К какому бы времени его творчества они не относились, свидетельствуют, что он допускал видоизменение ее состояния, материи, только с точки зрения плотности, разреженности. Вот одно из его многочисленных рассуждений на эту тему. Все бесконечное время мысленно разделяем на периоды, каждый из которых занимает децилионы-децилионов лет и содержит свою материю. Чем дальше назад, тем более разреженную. И свои живые существа, чем дальше назад, тем менее плотные. Даже если в этой периодизации, от меня уже, усмотреть аналогию с теорией космических эр, а менее плотные существа отнести с лучистым человечеством, то нельзя не заметить, что в интерпретации Чижевского оно является собой венец эволюции материи, лучистое человечество, тогда как Циолковский связывал ее разреженное состояние с прошлым, а не с венцом. Естественно, я готова рассмотреть допущение, что Циолковский мог и не записывать ход и содержание своих мыслей, высказывавшихся им в беседах с Чижевским. То есть вот Чижевскому сказал, а больше никогда, нигде. Но согласитесь, теория космических эр – слишком серьезный и принципиально важный элемент системы мировоззрения, чтобы открыть его только одному Александру Леонидовичу. Тем более, что к 1933 году сложился небольшой, но прочный круг людей, которых Циолковский и называл «мои друзья», и которых он знакомил с основами своей космической философии. Я далека от вывода, что Чижевский сознательно исказил содержание услышанных им размышлений Циолковского. Услышанных или прочитанных. Просто, как письменные тексты мировоззренческих работ основоположника космонавтики, так думаю, и его устные монологи порой очень сложны для понимания из-за того, что, стремясь усовершенствовать, как ему казалось, неясную терминологию, Циолковский вкладывал нередко в уже сложившееся понятие свой особый смысл. Проникнуть в него сразу, не сняв запутанные, невнятные терминологические наслоения, бывает практически невозможно. Мною отмечено еще несколько сюжетов мемуаров Чижевского, которые расходятся с известными данными других исторических источников. Надеюсь, в будущем рассказать и о них, и верю, что мой рассказ не будет воспринят как мышиная возня, а не как выпады против Чижевского. Для меня Чижевский, так же, как и Циолковский, уникальное явление в истории науки, яркий мыслитель. Что касается его воспоминаний, то у меня нет к нему вопросов, потому что он волен был рассказывать о Циолковском, как считал нужным. У меня вопросы к публикаторам его мемуарных очерков, потому что они, в отличие от Чижевского, обязаны хотя бы в общих чертах обрисовать для читателей ситуацию с соответствием мемуаров, информации и других источников.
Вы слушали комментарии члена комиссии Российской академии наук по разработке научного наследия Циолковского Татьяны Желниной по поводу ошибочного приписывания Циолковскому теории о так называемом лучистом человечестве. Передача «Калуга и космос» убедительно просит исследователей и журналистов осторожно обращаться с источниками субъективного характера, которые иногда содержат вымысел и несут в себе ошибки. Так и хочется закричать в рупор на всю Вселенную. Циолковский не писал о лучистом человечестве. Это чистый вымысел. Следующий герой нашей передачи – Антон Александрович Белов. Для сотрудников Государственного музея истории и космонавтики – просто Антон, внук бывшей заведующей отделом музея Нины Ивановны Мизюлиной. А почему Антон удостоен был попасть в наш предюбилейный космический калейдоскоп? Дело в том, что он, видимо, навсегда останется непревзойденным рекордсменом по посещениям Музея истории космонавтики и его планетария. С детства Антон страстно увлекся космосом и, судя по интервью, которое вы сейчас услышите, сохранил приобретенные знания, будучи уже самостоятельным взрослым человеком. Знает звездное небо планетария, устройство этого аппарата и экспозицию музея, пожалуй, не хуже музейных лекторов и экскурсоводов. Пусть его увлеченность космосом заразит калужских ребят. Антон, если ты слышишь сейчас нас, мы ждем тебя в музее снова и всегда тебе рады.
Антон, наверняка ты много знаешь об экспонатах музея и об истории космонавтики.
Достаточно.
Давай проверим знания. Вот, например, что за экспонат перед нами?
Это автоматическая межпланетная станция «Марс-3». Это первая станция, которая совершила мягкую посадку на Марс.
Вот там, в углу кабины космического корабля «Восток». Скажи, пожалуйста, кто летал на этом корабле?
На этом корабле летал Быковский.
Валерий Быковский.
Валерий Быковский.
А вот фотографии, касающиеся лунной программы «Аполлон». Вот здесь три астронавта. Мы подписи не видим. Ты можешь перечислить этих астронавтов?
Олдрин, Коллинз и Нейл Армстронг слева. Первый человек, ступивший на поверхность Луны.
А ты не помнишь, что он сказал, когда он сделал первый шаг по Луне?
Он сказал, что это маленький шаг для одного человека, но огромный скачок для всего человечества. Это было в 1969 году.
Ну что ж, неплохо. Мы поднимаемся по ступенькам на лунную площадку. Мы подходим к лунному глобусу. Вся Луна испещрена кратерами, мы видим. Наибольшее количество кратеров на какой стороне? На обратной стороне Луны или на той стороне, которая смотрит всегда на Землю?
На обратной стороне Луны.
А какой аппарат космический впервые когда сфотографировал обратную сторону Луны?
Космический аппарат «Луна-3». Это было в 1959 году, 7 октября.
Даже помнишь дату 7 октября? Я тебе предлагаю теперь пойти в планетарий. Проверим твои знания. Антон, может быть, ты знаешь, каким образом воспроизводится звездное небо на куполе планетария?
Для этого существует аппарат, который называется планетарий, который, собственно, и дал название этому залу. А воспроизводится звездное небо таким образом. В этом аппарате установлены линзы, так как это оптико-механический прибор, оптический, то есть линзы, в которых имеются очень маленькие отверстия, но расположены они так, что при прохождение света через них, попадая на купол, свет создает иллюзию звездного неба.
Спасибо за такие комментарии. Антон, ты сколько раз ты здесь был в планетарии приблизительно? Сосчитать можешь?
Несколько сотен.
Несколько сотен раз? Так ты должен наизусть знать звездное небо. Ну, назови какие-нибудь созвездия, которые тебе больше всего запомнились или понравились.
Во-первых, я, так как я родился под созвездием Льва, год быка, и созвездие есть здесь Телец, это бык. Это зодиакальное созвездие. Не зодиакальное, это созвездие Лопас, Андромеда, Лебедь, Орел еще, созвездие Орла есть.
Ты на звездном небе, наверное, можешь найти любое из созвездий.
Но я не астроном, любое я найти не смогу.
На небе появляются и планеты Солнечной системы нашей. Скажи, пожалуйста, ты видел их невооруженным глазом?
Да, один раз я видел рано утром Венеру.
Как она выглядит? Это утренняя звезда. Ярко светит?
Не очень, но...
Выделяется?
Да, выделяется очень сильно.
А Марс?
Марс я не видел.
А как ты его себе представляешь, Марс?
Небольшая красная планета.
Хочешь туда полететь? Нет. В детстве хотелось?
Да.
А сейчас?
Хотелось. Ну, сейчас я бы тоже не отказался.
В эфире «Калуга и космос». Напоминаем радиослушателям, что в октябре нашей передаче исполнится 40 лет. И что в преддверии этой даты, в сегодняшнем 468-м выпуске радиожурнала, который мы назвали «Космическим калейдоскопом», мы решили воспроизвести некоторые страницы передач прошлых лет, насколько это позволяет отведенное эфирное время. Оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели. Предоставляем вашему вниманию фрагмент 405-го выпуска передачи «Калуга и космос» с интервью калужского архитектора, журналиста и поэта Валерия Борисовича Васильева на тему «Архитектура и космос», записанным еще при его жизни 5 лет назад. Слушая эту запись, которая не стала менее интересной по прошествии лет, осознаешь, что калужская журналистика потеряла в лице Валерия Васильева яркую независимую личность, эрудита и мыслящего человека.
Свалилось солнце, раненая птица, за горизонт, за синие стога, но кровь его бесшумно вверх сочится, окрашивая лес и облака. Вот так и я однажды тихо кану и покачусь по голому жневью, по белому вселенскому туману, забыв и песню, и родину свою. Но суждено на землю воротиться, и на закатах вечные века я буду слушать алый клёкот птицы, упавшей под родимые стога.
Прозвучало одно из стихотворений Валерия Васильева из книги «В Калуге звездопад» в исполнении автора. «Космос. Музыка пространства, музыка сфер. Не эти ли понятия в конечном счете определяют суть любого боговдохновенного искусства, любого творчества?» К такому выводу пришли мы вместе с поэтом Валерием Васильевым во время беседы в Доме печати, проистекавшей под торжественный звон колоколов двух близлежащих храмов на крещение. Валерий Васильев – известный калужский журналист и поэт, для которого характерна оригинальная архитектоника речи. Возможно, потому что по профессии он архитектор. Архитектор-профессионал, да еще с большим стажем работы в этой области – ну как не завести разговор об архитектуре космоса? Предлагаю вашему вниманию архитектурно-космическое экспромт-интервью. Валерий Борисович, можно ли говорить об архитектуре ракеты?
Очень даже можно. Понимаете, по-моему, на мой взгляд, очень близкие, так сказать, отрасли человеческой деятельности – ракетостроение и домостроение. Но домостроение не в прямом таком смысле, что вот домостроительный комбинат, а в смысле градостроительства, зодчества. Архитектура – это из глубокой древности, от греков еще известно, что это единство, такая знаменитая триада Витрувия. Римский архитектор Витрувий ее сформулировал более четко. Архитектура – это польза, прочность, красота. И не важно, что он красоту на третье место поставил, но вообще в архитектуре это единственная область деятельности, где эти понятия неразделимы, вот как сплав металла. Я думаю, что и в ракетостроении то же самое. Но другое дело, что красота в ракетостроении, она как бы не проектируется, она получается сама собой, потому что она красота логики, завершенности, совершенства, так сказать, вот это вот образ движения, так сказать, когда убирается все лишнее. И вот поэтому ракета красива.
Очевидно, можно говорить о том, что если в наличии внутреннее совершенство, то обязательно и присутствие, так сказать, и внешней красоты. Вот один из крупнейших авиационных конструкторов, который, кстати, в какой-то степени повлиял и на архитектуру ракетно-космической техники, говорил, например, о том, что правильно просчитанная ракета должна быть совершенна, то есть совершенна и внешне. Как вы думаете по этому поводу?
У меня такое впечатление, что ракеты все правильно просчитаны, потому что они все очень красивые. В них нет ничего лишнего. В них так пластически выражена идея очень быстрого движения. А это уже и есть красота.
Но есть ведь и не совсем правильно выбранные решения. Вот, например, ракета Н-1, наша советская российская лунная ракета, которая предназначалась для пилотируемых полетов на Луну. Собственно, может быть, здесь вопрос назначения, использования ракеты. Испытания этой ракеты, к сожалению, заканчивались взрывами на старте. То есть не всегда все-таки техника бывает совершенной.
Ну, дело в том, что понятие техники в отношении ракеты, мне кажется, настолько разветвляется. Одно дело двигатель, другое дело ее, так сказать, динамическая форма, третье дело электроника, которая всем этим управляет. Может быть, там сбой в какой-то маленькой там электронной штучке. Я не специалист в этом деле, прям трудно сказать. Тем более вы так профессионально говорите о какой-то конкретной марке ракеты. Поэтому, мне кажется, ракета очень красивая. Ракета – это древнее очень сооружение. Ее первыми изобрели китайцы. Она настолько усовершенствовала форму. А то, что они бывают разными, ну, наверное, это цели от назначения, от утилитарного. Одно дело дальняя ракета, другое дело на ближней. Одно дело ракета, которая несет смертельный заряд. Другое дело ракета, которая космонавта вокруг Земли там или на Луну посылает. Я вижу очень много близкого между архитектурой или, можно сказать, архитектоникой и ракетостроением. То есть в ракетостроении обязательно должна быть своя архитектура, архитектоника и даже эстетика.
То есть это как бы уже и то, какой-то последующий этап разработки конструкции, может быть, завершающий.
Я думаю, что это так, но не думаю, что это на завершающем этапе. Мне кажется, что конструкторы ракет, они такие гениальные люди, и в них от Бога это присутствует вместе все. Так же, как в архитекторе. Архитектор не может раздельно проектировать. Отдельно красоту, отдельно пользу, отдельно, значит, еще чего-то. Кстати, вот вы говорили о трагедиях с ракетами, а вот в архитектуре к этой знаменитой триаде Витрувия сейчас добавилась еще одна, четвертая составляющая – безопасность. Поэтому мы тоже, архитекторы, в общем-то, обязаны в самом, так сказать, законном порядке с уголовным преследованием потом нас, если мы не правы, вот обеспечить человеку не только красоту, пользу, но и безопасность. Хотя понятие прочность, безопасность в какой-то степени входило в ту древнюю.
К сожалению, время не позволяет нам продолжить столь интересную тему. И у меня еще один вопрос, на который, я думаю, последует какой-то с вашей стороны очень интересный и лаконичный ответ. Валерий Борисович, все-таки что общего между архитектурой и космосом?
Мне кажется, как раз, если очень коротко, то это именно то, с чего мы начали с вами разговор. Все объединяет музыка. Музыка – это, так сказать, огромная вселенская такая космическая сила, непонятная, которая должна присутствовать во всех искусствах, в любом боговдохновенном творчестве и, естественно, даже в ракетостроении.
Разговор о музыке сфер мне хотелось бы завершить стихотворением Валерия Васильева о космосе, о Земле, о нашей России. О, Родина, поверх твоих сирений движение долгожданнейших дождей, но свет и совесть, божество и гений спешат вернуться к памяти людей. Умрут химеры, отлетят тревоги, оцепенение, глухота и грусть, но ты прибудешь в красоте и Боге, о, наша мать единственная, Русь, провинция, грань сумерек и света, но черный век свой завершает круг. Я засыпаю, бабочкой планета летит сквозь космос за озерный луг. Мы передавали интервью калужского архитектора, журналиста и поэта Валерия Васильева на тему архитектуры и космос, записанное при его жизни 5 лет назад. 468-й выпуск радиожурнала «Калуга и космос» подошел к концу. В него вошли фрагменты передач прошлых лет. Не пропустите следующий, юбилейный выпуск, посвященный 40-летию передачи «Калуга и космос». Он выйдет в эфир в первую среду октября в это же время. С вами была Надежда Максимовская. Поздравляю вас, дорогие радиослушатели, с Днем знаний и наступлением осени, которая, хочется надеяться, пройдет без аномальных явлений и будет для всех нас по-настоящему золотой. Будьте счастливы и любите космос!